Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 23 снежня.
Синдром миротворца. Все отрываются у Лукашенко, у Шамидца, у Перамовы. Гутарка с Розой Турарбековой.
Для администрации Дональда Трампа Беларусь, как стратегический партнер Китая в Европе, в Восточной Европе, это вообще-то пусть горле.
Абмеркаванне кодекса об ахове здоровья протягнули до лютого. Что у им не так?
Кодекс о здравоохранении, кодекс о том, что касается каждого, это должно быть, наверное, дебат на каждом канале. А давайте вот это, а давайте то, а так. Знаете, посмотрите, мы сейчас быстренько его приедем.
Тихановская подвалила дупы россиянам и квитки на Макса Коржа. Выники года у бла-бла-шоу чик-ширык.
Позитивный срач, сябры. Это...
повинна быть
таким тонизующим, тонизующим позитивный срач. У Твиттера
2025 хоть.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Амерыканскім грамадзянам рэкамендавана ўстрымацца ад паездак у Беларусь.
А ўсё праз адвольнае прымяненне законаў беларускімі ўладамі, рызыкі затрымання, патэнцыйнымі магчымасці масавых пратэстаў, садзейнічання Беларусю ў вайне Расіі супраць Украіны, абмежаваныя магчымасці пасольства ЗША аказаць дапамогу грамадзянам ЗША ў краіне.
Прынамсі, такую рэкамендацыю надоўжу агучыў Дзярждэп ЗША.
Як на імідж Беларусі ўплываюць такія рэкамендацыі Дзярждэпа? І ці прымушае гэта задумацца заходніх палітыкаў пра неабходнасць наладжвання адносінаў з Мінскам?
Пра гэта ды іншае рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з дацэнкай, кандыдаткай гістарычных навук, эксперткай па міжнароднай палітыцы Розай Турарбекавай.
Ці то ўчора, ці то заўчора з'явілася навіна пра тое, што Дзярждэп даў такую рэкамендацыю грамадзянам ЗША не наведаваць Беларусь. А тым, хто знаходзіцца ў Беларусі, рэкамендавана адтуль з'ехаць. Ну а каму патрэбная консульская дапамога, то таксама выязджаць з Беларусі ў бліжэйшыя краіны, дзе працуе консульскія прадстаўніцтвы ЗША, і там па вось гэтую консульскую дапамогу звяртацца. Я цытую, усё гэта з-за таго, што праз адвольнае прымяненне законаў беларускімі ўладамі, рызыкі затрымання, патэнцыйныя магчымасці масавых пратэстаў, садзейнічанне Беларусю, вайне Расіі супраць Украіны, абмежаваныя магчымасці пасольства ЗША аказаць дапамогу грамадзянам ЗША ў гэтай краіне. Што гэта азначае? Гэта, ну, такая фармальная нейкая такая рэкамендацыя, якія час ад часу даюць вот дзярждэп грамадзянам ЗША па ўсім, ну, у тым той ці іншай краіне свету. Ці ўсё ж такі не ўсё так адназначна, як кажуць?
Не, не ўсё так адназначна, таму што такія вось рэкамендацыі, яны даюцца не звычайна, яны даюцца як бы як вынік того, что яны назирают в Украине. Вот и зараз у Беларуси относно иншеземных, так названных иншеземных гостей, отбывается такая шпіанаманія. Вот, и мы эти приклады шпіанаманії видим увогуле у таким экзотичным, как бы, у экзотичной форме. Я маю на увазе уже двое громадян Японии были затриманы и выдвинуты супроть их обвинувачення у шпионаже. Но вот я нават не ведаю, что могут как бы граждане Японии такого важного для себе как бы там выведывать, потому что я не ведаю, какие такие секреты белорусской индустрии, экономики, чего там ВПК могут яны як бы выведаваць, но насамрэч гэта ўсё як бы характарызуе тое, што зараз адбываецца ў Украіне накануне перад так названай выбарчай кампаніі. Вось зараз она пачынаецца і разам з гэтай выбарчай так званай выбарчай кампаніі пачынаецца новая такая хваля рэпрэсій. адбываецца затрыманне не только беларускіх грамадзян, но і іностранных таксама. І вось я так зразумела, што з аднаго боку тое, што адбываецца ў краіне, з другога боку абмежаванае прадстаўніцтва США ў краіне не даёт як бы вось такой надзеі на тое, што яны змогуць як бы абараняць інтарэсы сваіх грамадзян. І як бы і нема як бы такой падставы і нема такой надзеі на законы, таму што яны як бы не гарантуюць вось такой статус, нармалёвы статус для іностранных грамадзян і для таксама для беларускіх грамадзян. Вось, таму государственный департамент США ён не дае такія рэкамендацыі звычайна. Гэта ўсё як бы вынік назірання, і яны вось гэта як бы такім чынам яны спрабуюць не толькі вось прадупрэдзіць, да, грамадзян, но і з другога боку зняць з сябе вось частку віны, калі нешта адбудзецца, яны не змогуць як бы зрабіць такую паўнавартасную абарону іх інтарэсаў. А вось як бы для них это гэты пункт, ну, як бы першы пункт у дзейнасці амбасад США за граніцай, за межамі, гэта абарона інтарэсаў грамадзян США. Гэта па-першае. Іншае, як бы это таксама важная справа, но па-першае это абарона інтарэсаў грамадзян США. І калі вось Госдеп як бы выпускае такую заяву, ну як бы гэта не звычайна, гэта вельмі сур'ёзна, к этому вельмі сур'ёзна трэба ставіцца, таму што США вось такія рэкамендацыі яны робяць, напрыклад, калі адбывалася вось гэты напад са стороны Хамас в Ізраілі адносна ізраільскіх грамадзян, і вось тады Госдеп США таксама выпускал як бы схожую такую падобную, да, заяву. А вось як бы адносна Беларусі, вось з іх пункту гледжання, з іх весьма як бы компетентного пункту гледжання, гэта зараз магчыма, калі адбудуцца затрымання, і яны не змогуць як бы абараніць інтарэсы грамадзян сваіх. Вось так. Так што я так як бы для мяне гэта таксама паказчык, крытэрый адносна таго, што ўнутраная сітуацыя ў Беларусі яна пагаршаецца.
Але ўсё ж такі скажыце мне як эксперт, як у такіх сітуацыях, калі выдаюцца такія рэкамендацыі дзярждэпам сваім грамадзянам, надалей у такой перспектыве там сярэдне гістарычнай умоўна кажучы, дзейнічае звычайна ЗША. Яны пачынаюць тады, ну как бы так, закрывацца ад гэтай краіны, то есть как бы дыстанцыянавацца ад яе, казаць, давайте мы тады спынем, яна небяспечная краіна, давайте абмяжуем з ёй кантакты, ці тады наадварот. Так, нейкім чынам трэба знайсці падыходы да мясцовага рэжыма, каб наладзіць адносіны, каб вот ўсё ж такі больш бяспечна было, каб можна было ўсё ж такі нейкія там магчымасці мець для дапамогі, для супрацы, для ўсяго. Як звычайна дзейнічае і што чаго чакаць у дачыненні з Беларусю? Можа быць, яны скажуць, так, што-то тут как-то вот сапраўды стала вельмі рэзка, давайте шукаць шляхі для пацяплення адносінаў.
Это все, усе гэтыя пытанні адносна стратэгіі новай адміністрацыі Дональда Трампа. Усе пытанні гэтыя да іх. Як яны ўбачаць беларускае пытанне, як пытанне актуальна для них ці не. Гэта па-першае, па-другое, калі пачнуцца вось гэты як бы такое імкненне адміністрацыі зрабіць вось гэты перагаворны працэс па Ўкраіне, тады яны ўбачаць Беларусь, так. Вось, і мабыць, у гэтым сэнсе вось такім могуць адбыцца змены стратэгіі США адносна беларускага пытання. Вось, но тое, што я зараз бачу, зараз я бачу другое. Я бачу зараз тое, што Трампа з майго пункту гледжання ўсё як бы болей дыстанцыруецца вось ад гэтага свайго абещання адносна там што там за дзень, да, там устанавіць мір, астанавіць вайну, прасціце, астанавіць вайну. И мне кажется, что тут, по всей вероятности, в результате консультирования предварительного и передачи дел до него начинает доходить, что, скорее всего, не получится договориться о начале переговорного процесса. Я уж про сам договор не говорю, о начале переговорного процесса. И пока вот в общем и целом я вижу, что они начинают от своих вот этих обещаний дистанцироваться. Наверное, дело плохо с их точки зрения. С их точки зрения, по всей вероятности, Россию они не смогут остановить. Значит, они будут менять стратегию близко к той стратегии, которая осуществлялась администрацией Байдена. А вот у них выхода другого нет. То есть либо они осуществляют как бы свое обещание, реализуют, начинают переговорный процесс. Вот, для того, чтобы начать переговорный процесс, нужно по меньшей мере как бы посадить за стол Путина и Зеленского. Вот, а это у них не получается. По всей вероятности, они начинают, как это сказать, более трезво оценивать ситуацию. Возможно, они и так ее трезво оценивали, но просто им это нужно было для популистских лозунгов. Вот, поэтому если так будут развиваться события, развиваться в этом направлении события, то смена стратегии США, администрации США, новой администрации США в отношении Беларуси не случится.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
Давайте вось акурат такі звернемся да магчымага развіцця падзеяў у нашым рэгіёне з пункту гледжання вот замірэння ва Украіне. Ўсё ж такі ёсць некалькі варыянтаў. Трамп ізноўку ў чарговы раз зараз заявіў, што яго мэта гэта дасягнуць міра ва Украіне, і ён заявіў, што з нецярплівасцю чакае сустрэчы з Пуціным. Як вам бачыцца развіццё вот гэтых падзеяў? Гэта сустрэча адбудзецца, прычым не тэлефонная размова, а сустрэча. І дзе гэта можа быць?
Ну, ёсць разныя па гэтаму поводу как бы предположения. Я думаю, что и сам Трамп, и Путин еще не знают, где и когда они встретятся, потому что еще много чего должно произойти до того времени, пока Трамп вступит, да, в свои права, будет инаугурация, отбудется инаугурация. Вот. Но вот я просто вам поделюсь одной из таких, может быть, мимо вас прошла эта новость, может быть, вы не обсуждали просто, потому что это не так было важно. Вот. А первым, кто лидером, с которым разговаривал Дональд Трамп, первым лидером стран СНГ, с которым разговаривал Дональд Трамп, был кто? Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Вот. И по этому поводу есть всякие разные как бы предположения и слухи, что якобы этот разговор случился в той или иной степени либо при посредничестве, либо при подсказке. Но это не точная информация, это действительно буквально слухи и предположения Макрона, президента Франции. Вот. И что это такая схема, которая может в будущем предположительно, эта схема может быть связана с тем, что Токаев предлагает свое не посредничество, а свою площадку для встреч. Вот. Встречи ли Трампа с Путиным, встречи ли или вообще в целом переговорного процесса по Украине. Вот. Либо это просто желаемое за действительно выдается. Но факт остается фактом. Телефонный разговор Токаева с Трампом действительно был. И сразу примерно где-то в это время, на этой же неделе, Путин встретился с Назарбаевым. И там всяких разных по этому поводу предположений было море. Масса, вот. Но то, что найдется ряд государств, которые попытаются использовать эту ситуацию с тем, чтобы оказать такие фасилитаторские буквально, да, там, услуги, с тем, чтобы поднять свой имидж и одновременно быть полезным Дональду Трампу, точно не Путину, Дональду Трампу. Вот. Таких стран будет немало, об этих странах постоянно говорится, что это может быть Турция, что это может быть Индия, например, вот Зеленский об Индии говорил, вот тут казахи сами про себя сказали, что мы тоже можем. Вот. Будет или нет, это, наверное, будет. А другой вопрос, а будет ли результативно? Ведь ему же, на самом деле, Трампу не просто встреча с Путиным нужна, ему же нужен результат. Ему же, он же себя преподносит как делового человека, который будет решать проблемы вместо того, чтобы болтать о них. Это же его популистское в первую очередь, да? Что он может прийти и порешать все вопросы очень быстро и легко. Вот, и очень многие, и на него, за него голосовали это в Штатах именно поэтому. Вот, поэтому ему нужен будет результат. И вопрос заключается в этом. Встреча-то может состояться, это не проблема. А будет ли результат у этой встречи? Трампу нужен результат. Вот это следующий как бы вопрос. И мне в этой связи кажется, что как раз-таки с результатом будет плохо. И Трампу надо будет решать. Либо он с ним встречается просто так, просто да как-то там попытка, не пытка. Правда, товарищ Берия, да? Ну вот, или все-таки с результатом. А чтобы с результатом, для этого надо, чтобы команды поработали. А судя по всему, команды даже и близко не начинали. То есть это все. А на самом деле, как бы, в общем и целом ситуация выглядит пока не очень.
Вот я вам процитую так само с российских пропагандистских телеграм-каналов, которые дают парады Трампу с гэтай нагоды, як ему трэба дзейнічаць. Ну, па-першае, на конт месца правядзення сустрэчы. Там, где мы будем считать себя в безопасности. А это Россия или нейтральные страны, где нет близко войск НАТО, и лететь президенту Путину недалеко. Индия, Китай, Казахстан. Заўважу, Беларусь тут не пазначана ніякім чынам. Потым па варыянтах да приходу до нейкага выніку, як вы кажаце. Трампу достаточно заставить Киев выйти с новых регионов, и вот тебе перемирие, на основе которого можно обсуждать все остальное, не спеша, весь 25-й год. Новые регионы маются на увазе тое, что вот собрались там некие с начосами и в костюмах с отливом, и вы решили, это наше. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Крым и все остальное. Вот, и они вырешили, что это наше. Знаете, я, конечно, не разумею, там мог собраться какой-нибудь умовный парламент Японии и сказать, а в принципе Курилы-то это наше, мы вот сейчас тут примем закон и делайте зараз, что хочете, там выводите. Но подход такой. А, может быть, саправды вот для Трампа вариант, что ему гэтые кавалки украинской земли?
На самом деле ему действительно все равно. Но тут вопрос ведь не в этом заключается. Он же сам по себе не является исключительным диктатором США. Это человек, за которого голосовали, которому давали чеки, и у которого есть программа, которую надо реализовать. Вот. За его спиной стоят люди с деньгами и с интересами. Вот. И в первую очередь ему надо удовлетворять их интересы, скажем так. Поэтому все, что связано с Украиной, это все, что связано с производством оружия. Продолжать?
Да.
Дальше? Нет.
Да.
Нет, я не... Понимаете, проблема заключается ведь в том, что как бы он же не отрицает необходимость оказания военной помощи Украине. Дело не в том, что он боится бросить Зеленского, да ему плевать. Ему реально плевать. Он как к своей семье-то относится. А вот, ну ладно, не буду дальше про его облик и морали, да. А вот, но как бы дело не в этом, а дело в том, что это как бы интересы оборонных предприятий или компаний, которые продают оружие в огромных количествах. Они как бы для них вот война мать родная. Вот, и они продают оружие Украине в том числе. Украина была одним из главных реципиентов. И теперь вот просто вот так вот взять это и поменять, вопрос в другом. Как теперь это будет как бы с точки зрения финансовой оформляться? Вот в чем вопрос. Это первое, что я хотела бы отметить. Поэтому в этом отношении как бы вот где еще загвоздка. Поэтому он же всегда говорит о том, что военная помощь Украине будет продолжать оказываться. Это тут как бы тут вопрос не стоит. Вот вопрос, как это, под каким соусом это будет подаваться. Вот, это первый момент. Второй момент, что касается, вот, что там, Китая, там, в Китай он не поедет ни за что. Для Трампа Китай враг. Его президентство будет знаменовать в первую очередь борьбу с Китаем. И в этом отношении, кстати, вот тут вопрос задавался относительно изменения стратегии в отношении Беларуси. И в этом смысле для администрации Дональда Трампа Беларусь как стратегический партнер Китая в Европе, в Восточной Европе, это вообще-то кость в горле.
Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука з дацэнткай, кандыдаткай гістарычных навук, эксперткай па міжнароднай палітыцы Розай Турарбекавай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Абмеркаванне кодэкса аб ахове здароўя працягнулі да лютага, што ў ім не так.
Кодэкс у здравоохранении кодэкс о том, что касается каждого, это должно быть дебат на каждом канале, а давайте вот это, а давайте то, а так, знаете, посмотрите, мы сейчас быстренько его примем.
Тихановская подвалила дупы россиянам и квитки на Макса Коржа. Выники года у бла-бла-шоу шик-чырык.
Позитивный срач, сябры, гэта...
Повинно быть
таки, тонизующим позитивный срач.
В 2025-м хоть.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападаючы Вашынгтона Алексей Протас закінуў дзве шайбы ў пераможным матчы з Лас-Анджэлесам 3-1. У гэтым сезоне ў НХЛ у яго ўжо 29 выніковых балаў у 33 паядынках. Вашынгтон лідыруе ва ўсходняй канферэнцыі. У чэмпіянаце КХЛ Мінская Дынама прайграла Спартаку 2-3. Матч прайшоў у Ташкенце. У заходняй канферэнцыі мінчукі займаюць 7-е месца. 25 снежня яны прымаюць Акабарс. У гандбольным жаночым чэмпіянаце Беларусі БНТУ Білас абыграў Гомель 30-25. У выніку сталічная каманда адарвалася ў турнірнай табліцы ад гамельчанак на 2 ачкі. У мужчынскім першынстве мяшку Брэст абыграў СКА і упэўнены лідыруе. Армейцы цяпер адстаюць на 4 балы. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі фіналу 4 розыгрышу Кубка Беларусі па міні-футболі. Гэта сталіца, гомельскі ВРЗ і БЧ, а таксама аршанскі Вітэн. Лёсаванне прызначана на аўторак. Самі гульні прайдуць 11-12 студзеня наступнага года ў Магілёве. Завершыў прафесійную кар'еру футбаліста вядомы іспанскі гулец Хесус Навас. У 39 гадоў ён выступаў за Севілью і Манчэстэр Сіці, за зборную Іспаніі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Кодэкс аб ахове здароўя тычыцца кожнага беларуса, таму абмяркоўваць яго праект трэба адкрыта і гучна на кожным інфармацыйным канале, праводзіць дыскусіі, запрашаць экспертаў, а не даваць людзям 10 дзён на вывучэнне дакумента на 334 старонкі ў інтэрнэце. Фікцыя, а не грамадскае абмеркаванне.
У гэтым перакананы намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета лекар Станіслаў Славей, з якім Еўрарадыё пагутрыла пра тое, што не так з праектам кодэкса аб ахове здароўя і ці ёсць у ім нешта пазітыўнае.
На азнаямленне з прапановай і рэакцыю на яе на прававым форуме беларусам адвялі сапраўды занадта мала часу. Пазней, праўда, Міністэрства аховы здароўя ціхенька сунула тэрміны абмеркавання да 1 лютага 2025 года. Пра што, вядома ж, даведаліся не ўсе.
На думку Станіслава Слаўя, гэты праект злеплены з урыўкаў мноства іншых законаў, хутчэй за ўсё рознымі людзьмі, таму што ў ім няма адзінай стылістыкі. А ці ёсць канкрэтныя заўвагі да самой прапановы?
Падрабязней пра гэта слухайце ў рэпартажы Еўрарадыё.
У трэцяй главе праекта кодэкса аб ахове здароўя, прысвечанай дзяржаўнаму і грамадскаму рэгуляванню і кіраванню ў галіне аховы здароўя, напісана, што менавіта прэзідэнт вызначае адзіную дзяржаўную палітыку і ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў гэтай сферы. Таксама ён можа ўстанаўліваць асаблівасці прававога рэгулявання адносінаў, рэгламентаваных сапраўдным кодэксам. Вось што пра гэта кажа лекар Станіслаў Салавей.
Президент определяет и прочее. То есть получается, всю политику в области здравоохранения определяет президент. Не профильное министерство, не парламент, который в принципе отвечает за законотворчество. Где там роль парламента? То есть как-то мы хотим поменять закон о здравоохранении, сказать, что давайте у нас там будет, там, изменить закон о здравоохранении, что у нас там можно будет... Роботы могут лечить людей. Подождите, а это президент должен сказать? Или что генетика у нас теперь не наука? или что и прочее. То есть это вот отдано на откуп одного человека, который, а Минздрав превращается просто в роль исполнителя его воли. Во-вторых, в принципе, но это не относится к этому кодексу. Минздрав у нас супер структура, которая контролирует все, отвечает за все, сама перед собой. Сама поставит план, сама запланирует, сама даст на реализацию, сама тебя похвалит, сама себя накажет. Это факт ничего.
Суразмоўнік Еўрарадыё таксама абураецца тым, што ў праект кодэкса аб ахове здароўя не ўнесеныя паняцці лекарская памылка, нядбайнасць і ускладненне, нягледзячы на тое, што медыкі трубяць пра гэтую праблему ўжо даўно. Станіслаў Салавей лічыць, што гэта несправядліва і часта працуе супраць інтарэсаў пацыентаў.
Нет понятия врачебная ошибка, нет понятия осложнения. Очень кривые формулировки, которые убивают в принципе медицину с точки зрения, что мы идем, должны идти на риск интересов пациента, а у нас это убирается. То есть если можно сделать как-то без риска, с меньшим риском, мы должны идти по пути меньшего риска. Только это не в интересах пациента зачастую. Если, условно говоря, у пациента представят там 85 лет, там, активный дедушка, который вот, ну, крепких там, садиков, потыкает, сломает человеку бедра. Он ложится. Лежа он проживет место 3-4 и просто уйдет, потому что, ну, человек, который не ходит, он, к сожалению, очень быстро уходит. Это, ну, как там, увы. Ему надо делать операцию по замене протезированного сустава. А хирург смотрит, что, извините, а это риск, а он может не проснуться. Да, может. И пациенту должно быть известно, ему будет известно. Но зачем хирургу подставляться под статью то, что он там, не дай бог, умрет там, завтра после операции, во время операции, и его за это прокуратура говорит, а чего это вы пошли на такую рискованную манипуляцию? Вы смогли дать ему там таблеточку обезболивающую, чтобы он и тогда он не умер. И все, и человек ничего сказать этим не сможет. Только что дальше, если этот риск не в пользу пациента произошел, а осложнение, это не прописано. И это уже дальше может разбирать Минздрав, там наказывать, может разбирать прокуратура, как повезет или не повезет.
У артыкуле 97 главы 13 проекта кодекса говорится про узроўні оказания медичной допомоги. Ён так и называется. Згодна с написанным, у залежности от видов медицинской допомоги, які оказываются державные установы аховы здоровья, делятся на 4 узроўні. Калі на першем узроўні пациентам оказывается першасная и специализованная медичная допомога, квалификованная медичная допомога у амбулаторных и стационарных умовах, то на 4 медичная допомога оказывается республиканским и межрегиональными специализированными медицинскими центрами. По делу оказания медицинской допомоги по узровнях Станислав Соловей называет абсолютно некорректным. Лекарь так само додает, что он не новый. Так было и ранее.
Получается, на первом уровне, это причем на первом уровне это смешали районную больницу ФАПом с лекарско-акушерским пунктом. И вот это первый уровень, это районная больница. Второй уровень там областная больница и дальше. Люди на первом уровне получают помощь хуже, чем люди, которые живут рядом с клиниками там, третьего уровня. Это можно провести параллель, как профессор Воланд. Свежим бывает одна высшая. То есть должна быть качественная медицинская помощь. Мы не огромная территориальная страна там, с горами там, и болотами, где трудно доставить пациента. Есть уровень, если перевести на уровень оказания помощи, там, где в акушерстве можно проследить, то есть третий уровень подразумевает, что в роддоме есть детская реанимация, возможности реанимации. Это, должно, в принципе, не должно быть у нас, в принципе, говорите, роддомов без этой реанимации. Да и садить пациента там, на 20 минут больше проехать, ты его доставишь его туда, где ему помощь будет оказана лучше. Нельзя лечить инфаркт, если в клинике не установлено кабинет ангиографии. То есть, потому что, ну, это не качество лечения получается. То есть человек, который живет в Минске, ему повезло, если у него инфаркт. Он получит помощь лучшую, чем человек, который живет, там, не знаю, в условном Брагине, это просто любимый теперь стал городом. Вот что плохо. Уровни. Их быть не должно. По сути, должно быть помощь для кого-то из белорусов можно лечить хуже. Это бред. Я понимаю, есть исследовательские институты, где помощь может быть более высокого уровня, потому что это профильные центры, они там занимаются наукой, современно внедряют. Это логично. Но почему житель Молодечно получает в законе заложено то, что житель Молодечно получает помощь хуже качеством, чем житель Минска. Ну что это становится издевательство? Над здравым смыслом и законом, между прочим. Но у нас это преподнесено как уровень оказания медицинской помощи. Они подменяют понятия.
Кажучи про позитивные пропановы у проекте кодекса об ахове здоровья, лекарь Станислав Соловей звертает увагу на артикул 18 главы 3. У ім гаворыцца пра тое, што медычныя, фармацэўтычныя работнікі пры ажыццяўленні сваіх службовых абавязкаў маюць права на стварэнне медычных, фармацэўтычных, прафесійных грамадскіх аб'яднанняў, асацыяцыі і медычных саюзаў.
Там больше написано про профессиональное сообщество, общественные организации. То есть у них, если раньше они были отданы на откуп этика, деонтология, то теперь написано, правда, не так, как должно быть написано. То есть написано, что они могут, они будут привлекаться к разработке протокола, к разбору случаев. Но ключевое это слово, что могут. То есть у вас получается, представьте, нужно взять новые протоколы по кардиологии, Минздрав их принимает, Минздрав. Он приглашает этих экспертов, он их может выслушать, но примет то, что посчитает правильным. По логике, это уже, конечно, прогресс, но по логике это недокручено, потому что должны приниматься протоколы профессионалами. Минздрав – это буферный орган между государством и медицинским сообществом. То есть, ну, министр определяет, как лечить аппендицит. Это просто бредово.
Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее у программы Еврозум.
Ціхановская подвалила дупы россиянам и квитки на Макса Коржа. Выники года у бла-бла-шоу «Шик-чирик».
Позитивный срач, сябры. Это...
повинно быть
таки тонизуючи позитивный срач.
У Твиттера 2025 год.
Сустрэнемся после новина у шоу-бизу.
Шоу-биз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Вікторія Бекхэм прыняла ў сям'ю дзяўчыну малодшага сына, якая на 10 гадоў старэйшая за яго. Каханая 19-гадовага Круза Бекхэма Джэкі Апостол даказала, што цалкам гатовая ўліцца ў зорнае сямейства, рыхтуючыся правесці з імі святы ў Майамі. 29-гадовую бразільскую спявачку заўважылі ў абдымках з 50-гадовай Вікторіі Бекхэм. Джэкі далучылася да сям'і на іх раскошнай яхце «Севен» дзеля круізу. Дзяўчына відавочна адчувала сябе ў сваёй талерцы. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не мают намеру выкресливать один одного с життя. Былые умилованные обменялись калядными подарунками. Про это поведомляет Daily Mail. Дженнифер и Бен сустрелись у Голливуде, у ресторации и уручили один одному подарунки до каляду. У их есть усе намеры протягивать быть у жити один одного, не глядяши на то, что яны не связанные романтикой. Бен и Дженнифер усе еще связанные, и яны мают зносины, коли говорка иде про их детей, передала анонимная крыница выдання. Робі Уильямс вырашыў скончыць сярэднюю школу ў 50 гадоў. Робі прызнаецца, што да гэтага часу адчувае сябе тупым, таму што не мае дакумента аб заканчэнні сярэдняй школы. 50-гадовы спявак, у якога з дзяцінства дыягнаставаная дыслексія і СДВГ, патлумачыў, што ў юнацтве асяроддзе не разумела праўдзівай прычыны яго праблем з вучобай. За гэтага знакамітасць адчуваў сябе непаўнавартасным. Я не атрымліваў высокіх адзнак, правальваў контрольные, типа просто не приходил на занятки. Я сапраўды хочу вернуться. Усё свое жыццё я отчувал себе вельми недоречно, потому что мы не ведали об дислексии у 70-х и 80-х годах у Стоком-Тренте. Я кинул школу, думаючи, что я тупы, и мне спотребилась целая вечность, как пераодолить гэта, распавел зорка у интервью Mirror. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях и Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Варламов и Беларусь, як россияне, сгорели от Тихановской. Дурань года, скандал с грантами, 3,5 миллиона беларусов за мяжой, концерт Коржа и не только.
Усё так, сябры, вы не памыліліся. З вамі чарговы выпуск нашага бла-бла-шоу «Шык-шырык», у якім акцёр Алексей Сапрыкін і галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў знаёмяць вас з мудрасцю, якой дзеліцца карыстальнікі Твіттара.
А таксама вынікамі і бульбасрачамі года па версіі самых папулярных карыстальнікаў.
Ну, а пачынаем мы, як звычайна, з філасофскага твіта.
Ну-ка.
Сёння аўтар гэтага твіта Элі Кураямі
і японец. Японка.
Відаць, так, але піша па-беларуску.
Ну, ёсць, хапае такі.
Да. І твіт такі. Кожны труп на Эверэсце калісьці быў вельмі матываваным чалавекам.
Боже мой.
Слухай, пра што гэта, Алексей? Гэта пра
тое, што вось акурат сэнс цяперашняга перыяду. Конец года, святы, подведение выніку. Спыніцеся, сябры, спыніцеся ставіць рэкорды і трошачкі адпачніце, пераведзіце дух і далей.
Не трэба ўзвальваць на сябе больш, чым вы можаце.
Не трэба паспець то, што вы не паспелі, ўжо не паспееце.
Номінацыя чалавек года.
Окей,
у Твітары.
Ну, самаарганізаваліся.
Да, Павел Горбач піша, прыйшоў час абраць чалавека года па версіі Твібая і Белтві, мне здаецца, это дзве версіі, але гэта ведаеш, як у боксе будзе. Аб'яднаны чэмпіён.
HBO.
Пішыце свае варыянты. А Павел Горбач нагадвае пра доктарку, якая заклікала паліць людзей, ага, і пра музыку, які сваім талентам скарыў весь Spotify.
Памятаем такога.
І я, вот ты памятаеш?
Я памятаю.
А ну. Я не памятаю ўвогуле, што гэта за доктарка, якая заклікала. Нешта там вот в падсвядомасці ёсць, што типа была нейкая там, якая вот... А ну музыка, это, я так разумею, Арсений...
Абсент.
Абсент, так. Да. Ну, як бы, любоў твітерскіх да абсента, яна не праходзіць, відавочна.
Літаратурны гурток, все ж такі.
Вось. Але вот пра гэтую доктарку, вот не памятаю.
Ведаеш, гэта значыць, што у нас пасля кожнай праграмы запускаецца рэжым самаачышчэння.
І зараз мы гэта дакажам. Глядзі, далі, Павел Горбач піша. Яшчэ ёсць і Глеб С., які так. Напісаў пра Варламава, а трансрускія пакрыўдзіліся.
Так.
Ну, я разумею головой, что это Глеб Семенов с «Осуждаем, обсуждаем». Мне что написал. Але я не памятаю вогуле, что он там, что он там.
Ён там, умеет писать?
Ён там облажал Варламова, и он там похвалил Варламова. Я вот,
про вообще,
я
памятаю,
что Ваня Прус нечто записал про Варламова. Партнер так, Глеба так. Семенова по «Осуждаем, обсуждаем». А что Глеб Семенов? Ну, але калі пакрыўдзіліся трансрускія, я праўда, што не ведаю, каго менавіта Павел Горбач мае на ўвазе пра трансрускімі, да, то, значыць, нешта нармальнае напісаў, хутчэй за ўсё, Глеб Семенов пра Варлама.
А вось Варлама, што, ўжо больш па-беларуску не выступае?
А мне здаецца, выступае, просто хайп скончыўся. Двіж тармазнулі.
Гэта вельмі цікава.
Рубрика «Себе не похвалиш», «Ніхто не похвалить». Так, ну і калі Павел Горбач пачынае выбары чалавека года ў Твіттеры, прыходзіць Дзеніс Васильков і кажа «Нехта містер Горбач».
Горбач.
Вось, то бок, ну, а давай ты.
Гэта той, хто глядзіць на горы? Горбач.
Горбач. Горбатая, можа быць, гэта гора, не? Не. Відавочна, не. Пра реакцію Алексея разумею, што не. Былы былой.
Так.
Ёсць такі,
это номінант?
Але бачыш, былы сын былой краіны, карацей. Так, а я думаю, што это пра некія рамантычныя адносіны.
Былы сын, это Саша Філіпенка. Удалая. Саша Філіпенка таксама можа быць.
Можа, это Саша Філіпенка, наўрад ці. Той ёлупень, ну ён намінуе ёлупень, што толькі за 8000 еўра, што месяц быў згодны перайсці на беларускую мову. Алексей, я не памятаю, хто ж
была
это быў. Гісторыя,
што ён кажа, што ўсім беларускамоўным платіць, плоцяць, плоцяць, ім сім плоцяць. Што вот...
Каб мы па-беларуску размаўлялі, да? Ну, это, канешне, было б неблага. Хацей,
ведаш, самаачышчэнне гэта вельмі...
Дурачок?
Быў. Самаачышчэнне гэта вельмі добра, бо без яго мы просто не правялі столькі выпускаў Чык-Чырыка ў гэтым годзе.
Мы б звар'яцелі недзе на 25-м, ты думаеш. А я думаю, што недзе так, можа, 30... 40?
Не, ну мы пачалі з чэрвеня.
45?
Новы этап нашага.
Была пауза, быў адпачынак. Яшчэ і шкадаваў бедную чырвона-зялёную аматарку футбола. Гэта, відаць, той же самае, які пра 8000 еўра.
Татьяну.
Але ён інстаграмна-тыктокерскі ёлуп. То неча адбіраць узнагароду ў твітерскіх.
Мне не трэба.
Не стаць табе хлопча чалавекам года ў твітерскіх. А далей, ну, таксама сваіх пералічвае Алесь Кароза, Пачварны, Цібубін, а Джыпсінко ўсё ж такі, вот, я за музыку пішу, герой.
Цікаво, што Джыпсінкова ніхто не намінуе.
Ну, гэта ж намінацыя такая, мне здаецца, жартаўлівая. Мне здаецца, што тут нават пералічэнне нейкіх рэальных твітерскіх, типа, вось, ён круты, да, ён недарэчна выглядае, тут всё для Стёма. Все для войны. Далей, развіваем тэму. Па версіі Твібая трэба абіраць не чалавека года, а срач года.
Вось гэта падыход. Вось гэта дарэчы.
Можна, ведаеш, канкрэтныя метрыкі. Да, колькасць каментароў, колькасць пакрыўджаных.
Журналісцкі методыкі.
У якім папарадку твіце згадалі Гітлера, типа, колькі там... паслалі аднаго падалі, як бы, ну, канешна, да.
Згадаць Гітлера.
Срачы года можна рэальна, вось, ведаеш, размістіць, рэйтынгаваць, хорошо. Тут же включается аккаунт, про что Твибай срется сегодня, так, памятайте так. Про его, и он нечто, до речи,
нечто подздал.
Перестал, да, сябры. Перестал нас радовать, але вось он есть, он живы, и одразу ж сгадывая, редакция аккаунта в выгляде обосранного кота в депрессии у якости лепшего срача 2024 года обирает так званую Аршанскую битву 2.0.
О, памятаю. Нават
што гэта было?
Нават улічваючы, што мы пра гэта не гаварылі ў праграме, бо ў нас тады праграмы не было, а гэта Святлана Ціханаўская падпаліла дупы маскалёў.
Наадварот, мне здаецца.
Што наадварот?
А, маскалёў.
Маскалёў.
Я проста памятаю,
згадваючы пра Аршанскую бітву і перамогу у ёй над імеш.
Уласна маскалямі. Константин Астрожскі, 1514 год.
8 да, верасня.
Гэта мусіць быць днём беларускай вайсковай славы. Калі-небудзь. А я думаю, што это пра іншы срач. Калі ты сказал Светлана Ціханаўская і маскалі, я адразу згадваю іншую цытату з іншага абсалютна паста пра тое, што калі была цытата Каліноўскага, у якой слова маскалі, калі лады маскаля над табой не будзе, беларускі народ памянялі на некае іншае, типа.
А, ну, не, ну гэта ўжо даўно.
Гэта даўно было, да.
Да, а дзе Каліноўскі, а дзе Аршанская бітва? Ён у ёй не ўдзельнічаў.
А тады, канешне ж, беларусы ў Твітары напіхалі Святлане Георгіёўне поўную панамку.
А цяпер фактычна рэабілітавалася.
Да, фактычна, што беларусы сталі на яе бок, можна сказаць, у яе шыхты.
Падтрымалі нацыянальную лідарку.
А так вось і піша
беларускага народа.
Што яму падабаецца, калі мы аб'ядноўваемся ўсе, і нават калі мы аб'ядноўваемся
пазітыўны срач, да, з пазітыўным вынікам.
Пазітыўны срач, сябры. Гэта
павінна быць
такі танізуючы пазітыўны срач
2025 годзе.
Што не прадаецца ў польскіх крамах, мне здаецца, гэта кружалкі Макс Коржа, але Макс Корж ўсё роўна ёсць у Польшы на
нарадовым
9 жніўня, і гэта, канешне, стала адной тэмай для абмеркавання.
Падзеі ў свеце.
Все квіткі вельмі хутка былі раскупленыя.
5 дзён хапіла. На 70
смеемся з Макса Коржа. І зразумела па справе, піша Міхась Сельін. І ўсё ж я хачу запытацца. Хто раскупіў усе квіткі на яго канцэрт у Варшаве? Вы?
Мы. Паша, ты купіў квіток?
Купіў.
Сябры. Я шчыра здзіўлены. Я не купіў.
Да, пайду зараз не паспеў, і скажу, што гэта
я. Або не змог, або не захацеў выбіраць.
Я табе прадам свой.
Такі ты.
Зайшоў у каменты да яго ў Інстаграм. Там адмысловы пост ёсць. Кто з какого горада, в каком горадзе сейчас? Унікальны сыпавы набор, Донецкая вобласць Украіны і ДНР Расіі ў адным флаконе.
Так нормально. А што ім? А што, вы хочаце, каб яны слухалі шамана, ці там, я не ведаю, там, хто там у іх? Я не ведаю, нават шамана.
Ніводная краіна не прэтэндуе на Макса Коржа, як на халадзец, але ён аб'ядноўвае вот просто всіх. Вот,
хай яны лепш яго слухаюць.
Фан-базе. А прыкінь, яны сустрэнуцца все вот гэтыя людзі на нарадовым Варшаве.
Нет, а вот уяві,
што... І Макс Корж такі са сцэне. Хто з Донецкай вобласці Украіны? Мы! Там,
ён хтось зменіць у іхняй свядомасці. І... Вось можа, я пра гэта.
Ён такі. Пацаны.
Пачынаеце двіж.
Да.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.